Рассказ Бенджамина Сентиса преследовал меня как призрак всю следующую неделю. Я перебирал и перебирал в памяти его детали и пришел к выводу, что каких-то очень важных подробностей не хватает. Каких именно, это другой вопрос. Я с нетерпением ждал возвращения Германа и Марины, терзаемые размышлениями об этой истории. После уроков я ходил в их особняк, проверить, все ли в порядке. Кавка неизменно поджидал меня у ворот сада, порой гордо выставив на показ свой очередной охотничий трофей. Я пополнял запасы молока в его мисках, и мы немного болтали, точнее, я говорил, а он слушал. Много раз я был готов поддаться соблазну внимательно осмотреть дом в отсутствии хозяев, но всякий раз удерживался. Стоило мне войти, в каждом уголке чувствовалось их присутствие. Я привык сумерничать в этом старом доме, в незримом обществе его хозяев. Устраивался в зале с картинами и часами и созерцал портреты жены Германа Блау, которые он написал 15 лет назад. В них мне ясно виделась Марина. Марина взрослая, та женщина, в которую она уже начала превращаться. Я спрашивал себя, смогу ли в своей жизни создать нечто столь же ценное, как эти портреты. Или вообще что-нибудь стоящее. В воскресенье я с утра торчал как штык на французском вокзале. До прибытия Мадридского экспресса оставалось 2 часа. Я провел их, скитаясь по огромному зданию вокзала, под своды которого стекались, как усталые паломники, поезда и люди. Мне всегда чудилось, что в старых вокзальных зданиях есть какая-то магия, и что это последние места на земле, где она остается. Потому что здесь остаются живыми старые прощания, отъезды в дальние края, расставания навсегда, все эти призраки сотен рыдающих, рвущихся друг к другу людей. «Если я когда-нибудь исчезну из жизни, — подумал я, — хорошо бы это случилось на старом вокзале». Объявление о прибытии поезда из Мадрида, свисток паровоза, движение толпы прервали мои элегические размышления. Поезд ворвался на вокзал и эффектно затормозил. Стон тормозов заглушил все вокруг. Торжественно, медленно, тяжелый состав проплыл последние метры и встал у платформы. Начали выходить первые пассажиры. Их было все больше. Безымянные, безликие силуэты, десятки незнакомых лиц. Я вдруг засомневался, а тот ли поезд я встречаю? Может, я перепутал день, вокзал, город или планету? Вот в этот-то момент за спиной прозвучал неповторимый милый голос.
«Какая неожиданность, Оскар, друг мой! Какая чудесная встреча! Нам вас не хватало!»
«Мне тоже!» — пробормотал я, пожимая руку старому художнику. Марина спускалась на платформу. На ней была та же белая дорожная одежда, что в день отъезда. Она молча улыбалась мне, блестя глазами. «Ну и что, Мадрид?» — отважился я на светскую беседу, взяв чемодан Германа.
«Прекрасен, как всегда, и в 6 раз больше, чем был в прошлый раз», — ответил Герман. «Если он не перестанет расти, рано или поздно свалится с плоскогорья в море».
Я заметил, что Герман в хорошем настроении и энергичнее, чем обычно. У меня появилась надежда, что это добрый знак, что прогноз доктора из Ла-Паса оказался благоприятным. По пути к выходу из здания, пока Герман благодушно развивал перед обалдевшим носильщиком блестящие перспективы развития железнодорожной техники, я смог немного поговорить с Мариной наедине. Она силой пожала мне руку.
«Ну, как все прошло?» — прошептал я.
«Герман мне показался бодрым».
«Спасибо, хорошо. Все хорошо. Спасибо, что встретил нас».
«Это тебе спасибо за возвращение. Я еле пережил. Барселона без тебя совсем опустела. Я должен тебе столько рассказать». Мы сели в привокзальное такси, старый «Додж», который взревел на старте громче Мадридского экспресса. Пока мы проезжали Рамблу, Герман не отрывал глаз от цветочных киосков, прохожих, торговцев. На лице его была тихая, умиротворенная улыбка.
«Говорите, что хотите, друг мой Оскар, но другой такой улицы нет ни в одном городе мира. И пошли они со своим Нью-Йорком подальше».
Марина смеялась, соглашаясь с отцом, который после поездки в Мадрид
выглядел не только оживленней, но и моложе.
«Завтра у нас что? Выходной?» — вдруг спросил Герман.
«Да», — ответил я.
«Так вам не надо в школу».
«Ну, строго говоря, нет».
Герман рассмеялся, и я на секунду увидел в нем того мальчишку, которым он был десятилетия назад.
«И чем же вы займетесь завтра, друг мой Оскар?»
«Я был у них уже в 8 утра», — так просил Герман. «Накануне вечером я обещал моему наставнику в интернате, что всю неделю буду ежедневно выполнять двойные задания, но получу выходной в этот понедельник. Тем более, что день в самом деле был праздничным».
«Я не знаю, что с тобой, мой мальчик. У нас тут не отель, конечно, но и не тюрьма. И за себя, и за свои поступки отвечаешь только ты», —
сказал мне Падре Сеги со своей печальной проницательностью.
«Надеюсь, ты сам с собой разберешься».
Марину я застал в кухне. Она паковала в корзину бутерброды и термос с горячим питьем. Кафка не упускал из виду ни одного ее движения и облизывался.
«Куда мы собираемся?» — спросил я заинтригованно.
«Секрет», — отвечала Марина.
Вскоре вышел и Герман, моложавый и бодрый. Он был одет точно как пилот на автогонках в 20-е годы. Пожав мне руку, спросил, не помогу ли я ему в гараже. Я согласился, открыв для себя, что в имении есть еще и гараж. Собственно, их было 3, что я и увидел, придя туда с Германом.
«Я так рад, что вы смогли сегодня поехать с нами, Оскар».
Он подошел к 3-му гаражу, заросшему плющом строению, размером с небольшой жилой дом. Ворота открылись с визгом и скрипом, а из гаража потянуло пылью. Внутри все тонуло в темноте. Похоже, здесь никто не бывал лет 20. Останки мотоцикла, заржавленные инструменты, ящики, покрытые слоем пыли, толщиной с персидский ковер. Наконец я увидел серый брезент, покрывавший нечто в форме автомобиля. Герман приподнял один край брезента и кивнул мне на другой.
«Ну что, насчет 3?» — улыбнулся я.
Мы разом потянули брезент, и он торжественно упал, как покрывало на открытии памятника. Когда же, наконец, рассеялось облако пыли, слабый свет из дверей обрисовал контуры чудесного видения. Ослепительный, феерический такер 50-х, цвета старого вина, с хромированными покрышками, тихо сиял в этой темной пещере, как жемчужина в раковине. Я в изумлении уставился на Германа. Он довольно улыбнулся.
«Да, друг мой Оскар, сейчас таких машин уже не делают».
«А он на ходу?» — неуверенно спросил я, глядя на музейную редкость.
«Это такер, Оскар. А если такер не на ходу, значит, он на лету».
Часом позже мы уже выехали на Приморское шоссе и с ветерком рассекали пространство. Герман в своем наряде начала автомобильной эры со счастливой улыбкой на лице так и просился на стильный рекламный плакат. Мы с Мариной сели рядом с ним. Кавка вальяжно развалился сзади, заняв все просторное сиденье, и сладко заснул. Кто бы ни проезжал мимо, все оглядывались на такер с изумлением и завистью.
«В автомобиле не так важна сама скорость, как высокий класс», —
прокомментировал Герман. «Мы уже были где-то около Бланеса, и я не узнавал местности. Герман так углубился в свои мысли, что я не решался его побеспокоить. Он вел машину с тем же милым изяществом, с которым делал все в своей жизни. Двигался, говорил, улыбался. Он уступал дорогу велосипедистам, прохожим, жандармам. Думаю, он уступил бы дорогу и муравью. Мы проехали Бланес. Указатель на шоссе направлял нас к Тоса-де-Мар. Мы с Мариной переглянулись, она подмигнула. Сначала я думал, что мы заедем в Тоссу, но автомобиль обогнул городок и двинулся на север по узкой дороге вдоль моря. Это было не шоссе, узкая лента асфальта, повисшая между небом и морем над крутым обрывом. От поворотов этого горного серпантина захватывало дух. Сквозь ветви сосен, цеплявшихся за утесы, виднелось сияющее, как вечность, покрывало море. Сотни метров ниже нас велась среди укромных бухточек и утесов мало кому известная дорога из Тоссы в Пунта-Прима, городок рядом с портом Сан-Фелио-де-Гишельс.
километрах в 20 отсюда. Через некоторое время Герман остановил машину, и по взгляду Марины я понял, что мы добрались до места. Как только мы вышли из машины, Кафка уверенно отправился куда-то в сторону сосен, словно век тут жил и все знал. Пока Герман проверял, прочно ли стоит на тормозе Такер, мы с Мариной подошли к обрыву. Под нашими ногами расстилалось море. Бухта в форме полумесяца словно баюкала нежно-голубые прозрачные воды. Дальше, по направлению к Пунта-Прима, за нагромождением скалы и полосками пляжей возвышалась арка. Проход между гор, на вершине которых виднелся силуэт часовни Святого Эльма. «Ну, пошли», — поторопила меня Марина. Я последовал за ней по тропке среди сосен, пересекавшей чье-то давно заброшенное поместье с большим старинным домом, уже поддавшимся разрушительному напору дикой растительности. От дома вниз вела дорожка на пляж. Там красиво золотился под солнцем песок. Мы вспугнули стаю чаек, которые перелетели на ближайшие скалы, на мгновение создав в воздухе подобие греческого храма из птичьих крыльев, морской пены и солнечных лучей. Вода была так прозрачна, что на дне бухточки можно было рассмотреть каждую песчинку. Прямо в центре ее возвышалась морская скала, словно корабль, выброшенный на мель. Свежо, пронзительно пахло морем. Ветерок чуть шуршал песком у наших ног. Марина долго молча вглядывалась в серебристую даль. «Вот оно, самое прекрасное место на свете», — сказала она наконец. Марина с таким энтузиазмом принялась знакомить меня со всеми красотами ее любимого уголка побережья, что я всерьез испугался, как бы не сломать себе шею, сверзившись с обрыва в воду. «Вспомни, что если я и козел, то не горный», — вразумлял я ее, но без пользы. Экстремальный альпинизм набирал силу. Презрев мои мольбы о пощаде, Марина карабкалась по отвесным каменным стенам, встающим из моря, протискивалась в какие-то совсем непроходимые щели между скал, где снизу прибой дышал, как огромный кит. Я же каждую минуту, с ужасом и стыдом, ждал, когда, наконец, сработают неумолимые силы земного притяжения. И они сработали. Марина легко перепрыгнула через расщелину на островок, где ей приглянулся симпатичный грот. Я убедил себя, что смогу сделать то, что сделала она, и прыгнул туда. В следующую минуту я уже барахтался в Средиземном море, стуча зубами от холода и унижения. Марина с тревогой наблюдала эту картину сверху. «Эй, ты как?» «Нормально!» — героически пролязгал я зубами. «Отлично, все хорошо!» «Что, холодная?» «Да ты что?» — булькал я в ответ. «Просто чудо!» Марина улыбнулась, быстро сняла свои белые одежды и на моих изумленных глазах красиво нырнула в лагуну. Почти сразу же я увидел рядом с собой ее смеющееся лицо. Она просто с ума сошла в это время года купаться. Но отступать мне было уже некуда. Мы энергично поплавали, поныряли и быстро выскочили на берег, где камни еще хранили слабое тепло солнца. Вытянувшись на них, я чувствовал, как бухает о ребра сердца и стучит в висках, то ли от купания в холодной воде, то ли от того, каким прозрачным стало мокрое белье Марины. Она заметила мое смущение и быстро пошла к своей одежде, оставленной на скале. Я смотрел, как при каждом шаге под влажной кожей обрисовываются мускулы ее стройного тела, и понимал, что чувствуют голодные волки. Я кусал губы, они были солеными. Остаток дня мы провели в этом уединенном местечке на морском берегу, вгрызаясь в бутерброды, заботливо припасенные Мариной. И та рассказывала поразительную историю этого затерянного среди сосен поместья, в котором мы находились. Оно принадлежало одной голландской поэтессе, которая день ото дня слепла от какой-то неизлечимой болезни. Зная о своей судьбе, поэтесса решила удалиться от мира и провести последние дни жизни здесь, в самом красивом на свете убежище из света, сосен и морского ветра. Она целыми днями сидела на пляже, не отрывая глаз от моря и любуясь последним светом, который ей оставался. Ее окружением были только любимые книги и некий Саша, лютеранский пастор. Когда она поняла, что уже совсем не видит, что больше никогда ей не увидит рассвет, то попросила знакомых рыбаков, обычно встававших на якорь в ее бухте, позаботиться о немце после ее смерти.
Те обещали. Через пару дней рано утром они видели, как она села в лодку, взялась за весла и быстро исчезла в сиянии моря. Больше ее никто не видел.
Мне показалось, что трогательную историю о голландской писательнице Марина выдумала сама, и я дал ей это понять.
Порой воображение имеет больше отношения к так называемой реальности, чем факты, Оскар, — ответила мне она. Мы можем вспомнить только то, чего никогда не бывало.
Герман заснул, прикрыв лицо шляпой. Кафка тут же растянулся у его ног. Марина смотрела на отца, откровенно дав волю печали. Пока он спал, мы взялись за руки и ушли на другой конец пляжа. Здесь, сидя на гладком камне, под шум волн я рассказал ей все, что случилось со мной, пока они были в Мадриде. И про даму в черном на вокзале, и про открытку, и про историю Михаила Колвейника, рассказанную Бенджамином Сентисом, и даже про свое жуткое видение той грозовой ночью у фонтана их дома в Сарья. Она слушала молча, погруженная в себя. Волны плескались у ее ног. Замолк и я. Мы долго глядели на часовню святого Эльма, на ее четкий силуэт вдалеке.
«Что же сказал доктор из Ла-Паса?» — спросил я наконец.
Она подняла голову. Заходящее солнце вспыхнуло в янтарных прядях ее волос и в слезах, брызнувших из глаз.
«Что времени совсем не осталось?»
Я оглянулся. Герман, заметив это, помахал мне рукой. Горло у меня свело судорогой, сердце отчаянно забилось.
«Он не верит», — тихо сказала Марина. «И хорошо».
Я взглянул на нее снова и застал быстрый жест, которым она смахивала слезы с глаз, возвращаясь к бодрому, веселому внешнему виду. Не знаю, откуда у меня взялась на это смелость, я все смотрел и смотрел ей в глаза, и сам, не понимая как, коснулся губами ее рта. Она положила мне пальцы на губы и ласково погладила лицо, затем тихо отстранила. Пока я приходил в себя, она уже быстро удалялась по пляжу. Я вздохнул. Приближаясь к Герману, я заметил, что тот рисует в маленьком блокноте. А ведь, по словам Марины, он годы и годы не брал в руки карандаша. Герман поднял взгляд и бегло мне улыбнулся. «Интересно, что вы на это скажете, Оскар?» — безмятежно проронил он, протягивая мне рисунок. Карандашные штрихи складывались в лицо Марины. Сходство было просто сверхъестественным, а мастерство рисунка потрясало.
«Это изумительно!»
«Я так рад, что вам нравится!» Марина сидела у моря. Ее тоненькая фигура четко вырисовывалась против света. Герман посмотрел на нее, потом на меня, вырвал лист из блокнота и протянул мне. «Возьмите, Оскар. На память о моей Марине». Мы возвращались на закате. И море пылало, как расплавленная медь. Герман с наслаждением вел машину, с улыбкой рассказывая всякие забавные истории, которые случались с ним за рулем этого старого такера. Марина с таким же наслаждением слушала его, смеясь точно в нужный момент и не давая угаснуть веселью с поистине волшебным мастерством. А я молчал, уткнувшись лбом в ветровое стекло и скрутив сердце в тугой узел. На полпути я почувствовал, как рука Марины накрыла ладонью мою, и так и осталось. В Барселону въехали уже затемно. Герман настоял на том, чтобы довести меня до ворот школы. Припарковав такер у решетки нашего сада, он вышел и пожал мне руку. Марина тоже вышла и немного прошла со мной вглубь сада. От ее близости я весь дрожал и не знал, как пережить ужас прощания с ней.
«Оскар, если я тебя...»
«Нет».
«Оскар, не подумай, что... Ты не понимаешь».
«Я понимаю», — отрезал я. «Спокойной ночи». Я повернулся и побежал в сад.
«Постой!» — вскрикнула Марина.
«Я был уже у пруда». Она подошла ближе.
«Хочу, чтобы ты знал. Сегодня был лучший день в моей жизни», — сказала она.
Когда я нашелся с ответом, ее уже и след простыл. По лестнице я тащился, словно обутый в свинцовые сапоги. Встретившиеся по пути соученики смотрели на меня косо и словно с испугом, как на чужака. Уже пошли слухи о моих таинственных отлучках,
Ну и пусть. Я взял со столика в вестибюле газету и с облегчением скрылся у себя в комнате, где растянулся на кровати с газетой на груди. Из коридора слышались голоса. Я включил лампу у изголовья, развернул газету и попробовал уйти в ее ирреальный мир. Каждая строка гласила: «Марина! Марина! Марина!» «Неужели это никогда не пройдет?» — подумал я. Через какое-то время привычка взяла верх, и я расслабленно углубился в рутину ежедневных новостей. Нет лучшего средства от собственных бед, чем беды других. Войны, кражи, мошенничество, убийства, парады, словословия, футбол — жизнь продолжается. Я читал, все больше успокаиваясь. И заметил этот материал далеко не сразу. Это была небольшая проходная заметка, которую засовывают в угол, когда надо срочно подверстать что-нибудь на полосу. Я быстро развернул газету и поднес ее к свету. Труп в канализационном стоке в готическом квартале. Густаво Берсео, Барселона. Сегодня, в пятницу, на рассвете, в одном из канализационных ходов в старом городе был обнаружен труп уроженца Барселоны Бенджамина Сентиса, 83 года. Пока не ясно, как труп попал в этот коллектор, законсервированный с 1941 года. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца. Наши источники, близкие к полиции, сообщают, однако, что у трупа отрезаны обе руки. Бенджамин Сентис, пенсионер, был в свое время широко известен общественности как один из участников скандала вокруг Вэла Гранель. Он был одним из вкладчиков предприятия. Последние годы жизни покойный, человек бессемейный и одинокий, а также практически полностью разоренный, вел очень замкнутый образ жизни в своей квартире на улице Принцессы.